Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Причиной экстренной посадки самолета Аэрофлота в Риге стало столкновение с птицей. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом заявляет представитель авиакомпании. Ну и с пометкой «Срочно» публикуется заявление Дмитрия Медведева. Необходимо как можно быстрее подготовить упрощенный порядок получения гражданства Российской Федерации иностранным выпускникам российских вузов. Ну и выдачу гражданства иностранным выпускникам упростят. Это все заявление Дмитрия Медведева. Сейчас к другим событиям. Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ. Центробанк еще сильнее смягчил риторику по сравнению с прошлым заседанием в марте. Регулятор сообщил, что допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года, если ситуация будет развиваться по его базовому прогнозу. Ранее эти планы звучали менее четко. ЦБ отмечал, что может снизить ставку в 2019 году, а до этого говорил о конце 2019-го, начале 2020 года. С нами на связи Константин Корищенко, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, бывший зампред ЦБ. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Чего опасается Центробанк на сегодняшний день?
Ну, официальный риск, который многократно озвучивается Центральным банком, это риск роста инфляции по разным причинам. А такие менее очевидные, но тоже присутствующие риски, это риски, связанные с динамикой валютного рынка и соответствующим там, поведением населения. Ну, поведение рубля сегодня зависит от нефти и политических рисков, и, собственно, все это в той или иной форме присутствует сейчас на рынке.
Ну, если говорить об опасениях после повышения НДС, то вроде как эти опасения были отыграны. Того, что ожидал ЦБ, не случилось, то есть резкого всплеска. Если говорить о ценах на нефть, то конъюнктура благоприятная. Цены на нефть растут, сложности возникают у разных игроков на планете Земля. Ну и плюс ко всему еще Соединенные Штаты планируют усилить санкции в отношении Ирана. Поэтому и возникает вопрос, возможно, еще какие-то иные факторы?
Нет, я же говорю, что есть несколько, так сказать, назовем так, официальных объяснений. Ну, смотрите, заседание Совета директоров совпало с указом президента о упрощенном выдаче паспортов, что, в свою очередь, вызвало соответствующую реакцию, в том числе на валютном рынке. Если мы вспомним вот эти истории с законопроектами, с введением санкций, оно всегда вело к достаточно серьезному ослаблению рубля. Поэтому я думаю, что, ну, скажем так, в сегодняшней, назовем так, не очень понятной ситуации совершенно разумно или, там, не знаю, практично отложить решение о снижении ставки, которое, очевидно, напрашивается, ну, скажем, еще на один период. Тем более Центральный банк раньше и говорил, что он планирует, но во второй половине года.
Вообще, насколько сегодня предсказуемо поведение ЦБ?
С моей точки зрения, оно вполне предсказуемо. Можно утверждать, что ставка будет снижаться, ну, практически с очень высокой вероятностью. И второе, что ставка будет снижаться медленно. А это, в свою очередь, будет создавать тот эффект, который мы сейчас видим. Там некая положительная тенденция по рублю, ну, при прочих равных, и приток спекулятивного капитала, который в основном идет на аукционы Министерства финансов.
То есть пробный шар ожидается уже, получается, в третьем квартале, когда будет минимально понижена ставка, видимо, на 4/4 процентного пункта, так выходит?
Да, я думаю, что это будет так. Это, скорее всего, будет либо июньская, если мне не изменяет память, либо, по-моему, то ли июльская, август, надо посмотреть, на какую дату выпадает. Ну вот, на ближайших двух. А вот, и скорее это вызовет еще более позитивную реакцию с точки зрения притока и рубля, если ничего такого сверхъестественного не случится с нефтью или с санкциями.
Вот здесь, если говорить о нефти и санкциях, это по-прежнему остается фактором риска, что будет существенно, я так понимаю, влиять на политику ЦБ. То есть позиция выжидательная, так выходит?
Ну, скажем так, сдержанно положительная. То есть Центральный банк понимает, что сегодня ставка достаточно высока, и эту ставку надо снижать, чтобы стимулировать инвестиционную активность. А с другой стороны, что чего бы не хотел ЦБ, это какие-то потрясения, прежде всего, даже не на самом валютном рынке, а именно в поведении населения, чтобы народ не, так сказать, каких-то, не знаю, каких-то непонятных санкций или исков этих санкций не бежал и там не скупал валюту.
Спасибо. Это был Константин Корищенко, спасибо, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, бывший зампред Центрального банка Российской Федерации. Ну, мы следуем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов. Президент утвердил критерии оценки эффективности руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе обозначены 15 критериев. Первое. Уровень доверия к власти. Второе. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе. Третье. Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. Далее. Производительность труда в несырьевых отраслях экономики. Уровень реальной заработной платы. Объем инвестиций в основной капитал, кроме федеральных проектов. Уровень бедности. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Естественный прирост населения. Количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды, уровень образования, доля автомобильных дорог. Это те критерии, те 15 критериев, которые сейчас закреплены. По ним будут считать, насколько эффективно работает региональная власть. С нами на связи Андрей Миронов, президент Федерации исследований электоральной политики. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, насколько эти критерии, которые сейчас уже утверждены, можно назвать четкими?
Ну, во-первых, это нельзя назвать критериями, потому что критерии – это четко очерченные рамки и границы, которые оцениваются цифровыми показателями. А ни методик, ни цифровых показателей для этого перечня пока не существует, и их еще будут готовить до 1 марта. Поэтому нельзя называть это критериями, это можно называть только перечнем. А вообще, если брать серьезно, рассматривать этот вопрос, ну, у специалистов это вызывает улыбку. Все, что вы перечислили из 15 пунктов, 14 из них можно назвать «читай пункт 1».
Уровень доверия к власти.
Все. Все остальное туда включается. И дороги, и качество жизни, и экология. Все это уровень доверия власти, который определяется на избирательных участках. Хороший губернатор, люди за него проголосуют и оценят его качество работы. Плохой губернатор, люди за него не проголосуют, значит, соответственно, его нужно менять. Поэтому я считаю, что критерием эффективности работы губернатора могут являться только выборы, нормальные, только демократические, и это будет являться именно оценкой эффективности их работы.
А для чего тогда вот эти остальные 14 критериев?
Я думаю, это просто перечень того, на что любой губернатор может обратить внимание. Но вы понимаете, что вот в связи с ухудшившейся социальным положением в стране, санкции, прочее. Если взять все эти показатели по отношению к прошлому году, то нужно снимать всех губернаторов до одного. Просто всех.
Ну,
потому что
да.
Плюсы нет ни у кого. А любой показатель – это либо плюс, либо минус. Либо положительная работа, либо отрицательная.
Если, поэтому, ну, да, если просто поставить себя на место губернатора, просто сразу пытаешься понять, как действовать, на что обратить внимание, чем конкретно заниматься. Но мы же предполагаем, что вот те губернаторы, которые сейчас есть, они преимущественно такие технократы, и их критерии эффективности вот сейчас как раз там прописываются, перечень уже опубликован. Вот насколько им будет понятно, чем конкретно заниматься?
Ну, я думаю, вот это и заключается самая большая ошибка, что у нас не так. Губернатор – это в первую очередь это управленец хозяйственник, то есть человек, который имеет определенные возможности для решения определенных задач в своем регионе. А это определяется штатным расписанием губернатора и федеральными законами. Я считаю, что добавлять еще что-то, ну, возьмите любой из 15 пунктов, да, который губернатор не должен делать. Дороги нужно, экология нужна, чистота в городе нужна, отток или приток населения обязательный пункт, инвестиции это налоги, обязательный пункт. Поэтому нового в этих 15 пунктах я не нашел ничего. Я говорю, из всех 15, все 14, читай пункт 1. Уровень доверия к власти.
Ну вот, кстати, возвращаясь к уровню доверия власти, это подразумевает в том числе и какую-то более-менее активную политическую деятельность главы региона. Ну, ровно потому, что уровень доверия к власти – это не всегда строительство дорог, а это плюс ко всему еще и умение взаимодействовать с гражданами.
Ну, не совсем с этим можно согласиться. Как Владимир Ленин говорил, политика – это сконцентрированная экономика. Если у вас будут хорошие дороги, хорошие дома и хорошая зарплата, то ваша политическая составляющая, она будет всегда позитивной. И уровень доверия к власти будет от этого только увеличиваться, а не уменьшаться.
Ну, как показывает Москва, это не всегда работает.
Москва просто устала. Я бы так сформулировал.
Спасибо. Это был Андрей Миронов, президент Федерации исследований электоральной политики. Его оценка вот того перечня критериев оценки деятельности губернаторов, который теперь утвержден президентом, и по этим критериям будут оценивать деятельность того или иного главы региона. Сейчас я предлагаю уже подключиться нашей аудитории, буду принимать и ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Еще раз перечислю эти критерии, ну и, возможно, у вас возникнет желание что-то вычеркнуть, что-то добавить свое. И, уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, производительность труда в несырьевых отраслях экономики, уровень реальной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, кроме федеральных проектов, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, которые улучшили жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды, уровень образования, доля автомобильных дорог. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте, Алексей Борисович.
Добрый день. Я бы на самом деле бы здесь хотел бы акцентировать момент, что на самом деле надо судить не по абсолютным показателям этих величин, а по их изменениям. Может быть, даже такая ситуация, что в регионе дороги будут очень в малом количестве, но вот за тот срок, который губернатор правит, вот надо смотреть изменения того или иного фактора.
Ну,
вот
скорее это. Всего, да, потому что если у вас там за X берется 0, то от нуля плясать одна история.
Ну, скорее всего, да. Вы знаете, это не всегда, потому что очень часто судят именно как раз по абсолютному показателю. И еще один момент я хотел заметить, что вот передо мной выступал здесь ваш гость. На самом деле я могу вспомнить 90-е годы, когда, в общем-то, доверие губернатора на местах было очень огромное, потому что люди просто шли голосовать, что называется, за правящего человека. Хотя ситуация в регионах была очень ужасающая.
Да, да. Спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
А правительство вместе с Медведем и Путиным для себя никаких критериев не вырабатывает? Наверное, сначала надо для себя критерии выработать за 20 лет, посмотреть, что вы наделали, а потом уже спрашивать с губернаторов. Наверное, если сами ничего не сделали путного, то откуда они, губернаторы-то, появятся хорошие?
Ну, они будут оценивать их деятельность по тем критериям, которые сформированы. И, кстати, напомню, что правительство – это Медведев, да, а... Путин, это президент.
Они сначала себя оценят хорошенько, оценят себя за 20 лет. Что они сделали? Вот хочется послушать.
По каким критериям? Просто если по каждому из них пройти, они скажут, выборы, пожалуйста, у нас сколько получил на последних выборах Владимир Путин? Уровень доверия к власти зашкаливает.
как выборы проходят в России и, например, на Украине, две большие разницы, как говорят одесситы. Как у них прошли выборы и как у нас. Это совершенная разница. Но это ладно.
Вам скажут, пожалуйста, если для вас главный критерий то, как проходят выборы, то мы добавим свои. Например, какие дороги в России, какие на Украине. А что там в этой сфере, а что в другой?
Давайте посмотрим. Еще как у нас со здравоохранением, как у нас с продолжительностью жизни, с бедностью. Вот. А то говорят, что 19 миллионов, а это значит умножить надо на 10, вот, бедных. А
если на 10 умножить, то это превысит количество граждан Российской Федерации. Просто так, напомню.
Ну, я так говорю, да. Да. Вот. А вот надо сначала посмотреть, я повторяю, как правительство, Путин и господин Медведев работают. Для него критерии надо выработать, а то только улыбается, по-моему, непонятно чему, и больше ничего.
Так они не должны вообще губернаторов никак оценивать, ваше вот мнение? Они не должны их никак стимулировать? Здесь как стимул берем буквально палку, да?
Посмотреть, какие критерии у правительства.
Ну, то есть пусть они не делают ничего. Ну, примерно так. Про защиту прав граждан ничего не сказано, пишет Василий Орлов. Вы бы добавили, Василий, это в качестве одного из главных критериев оценки деятельности региональных властей, подчеркиваю, региональных властей. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот уровень доверия власти я бы никогда не оценивал через голосование, потому что голосование – это всегда манипуляция.
А
ну,
как
в части хотя бы к «Единой России». Там, где она может административный ресурс включать, там она всегда будет к ней доверие, значит, и так далее. Потом, что это за критерии, уровень бедности? То, что губернатору выделили, все деньги разбиты по кодам бюджетной классификации. Все подделывается под те указы президента. Причем здесь общие формулировки. Вот вам утвердили план на год. Там пусть утвердит его председатель правительства. И там расписано все, что должен выполнить и организовать, и обеспечить губернатор со своим аппаратом.
При условии, что он будет пользоваться только теми деньгами, которые у него, которые он получает из федерального бюджета и умудряется
там своим накопить. И плюс, внебюджетные источники, все должно быть расписано в едином плане, там, скажем, на год, обычно в России
год. Здесь есть тонкость, так не работает, Сергей Алексеевич. Ну, например.
Так не работает, Владимир, так я вам скажу, что вот эти критерии, которые объявили, под них что угодно можно написать. Ну, как вы уровень бедности оцените в Дагестане и, например, в Срединной России? Это разные вещи, разные возможности. Потом,
по динамике, если у вас денег не хватает. Исключительно по динамике. У нас было 100 бедных, стало 99. Динамика положительная.
Да, в том-то и дело, если вы должны оценить вашу возможность по борьбе с бедностью конкретно в данный период. Вот у вас, например, 1000 бедных там в каком-то посчитали,
да,
в списке составили. Каким путем вам выделили деньги из бюджета? Вы смотрите, ну явно вы не справитесь ни с рабочими местами. Что у вас с вами
требуется? Сергей Алексеевич, вам придется... вы живете в парадигме экономики, которая регулируется исключительно государством. А здесь, например, задача губернатора в том числе и привлекать инвестиции в свой регион. Построили завод, пришли туда люди работать, бедных стало меньше.
Владимир, да, я вам докладываю, я всю жизнь работал в системе государственного оборонного заказа. Я этих отчетов написал море, в том числе на уровень президента, председателя, правительства. Слушайте, я вам любой отчет составлю так, как надо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ваши умения, ну, как это, всегда пригодятся в Росстате в Российской Федерации. Что еще? Определенно, если у них все неудобные предприниматели и оппозиционеры под следствием, то это не без ведома губернатора. Он на это может влиять и так, и эдак. Это продолжает свою мысль Василий Орлов относительно уровня свобод. Надо подумать, что можно произвести и куда продать, и сделать это. Тогда и бедных будет меньше. Это Валерий тоже как будто бы вступает в заочную дискуссию с Сергеем Алексеевичем. Маркдель пишет: чувствую, с такими критериями у нас возникнут большие проблемы с кадрами губернаторами. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, а Верон?
Да, Верон.
Ну, удивительно вообще расписание KPI на губернаторов. Единственный и уже давно изобретенный способ контроля качества работы губернаторов – это прямые непосредственные выборы населением региона. Вот мне кажется, здесь не нужно изобретать, нужно исходить из этого. Сделайте прямые выборы, ну и дополнительно сделайте губернатору ресурсы, чтобы налоговая политика позволяла иметь деньги в бюджете.
Я напомню, что глав регионов у нас действительно выбирают через прямые выборы.
Но это не везде так.
Если говорить о главах регионов, то это практически везде так.
Ну, а KPI сверху – это опять какая-то система монолитная, она вертикальная, она для регионов не работает.
Почему? Почему?
Это выборы, прямые выборы. И дополнительно к этому всегда должен быть механизм снятия досрочного там у губернатора.
В связи с утратой доверия, напомню, со времен Юрия Михайловича Лужкова с 2010 года, не с этой сверху, формулировкой? Не сверху, с этой? Не сверху, то есть снизу.
Да. Вот эти два механизма, они давно изобретены, какие-то KPI, ну это...
Но это же гораздо сложнее. Нет, секундочку. Система-то гораздо сложнее, если мы говорим о главе региона, который, например, приезжает в условный Дагестан, то первое, с чем он сталкивается, это отнюдь не с людьми, а с теми властными или околовластными элитами, которые рулят регионом. И если вступаешь в конфликт с ним, то у тебя будет и плохое реноме, и ты будешь плохо выглядеть в глазах граждан, и рейтинг у тебя будет снижаться, что бы ты ни делал.
Выворачивайся. Иногда население, ну, скажем так, да, некрасивое слово, обычное население, простое, да, оно может вытянуть и против элит. Нужно изворачиваться, нужно, значит, искать болевые точки и их лечить. Где-то к населению, где-то к бизнес-элитам. История, когда KPI ставится сверху, ну, она освобождает от ответственности и тех, кто выбирает губернатора, и самих губернаторов. То есть всегда можно сказать, что у меня вот такие цели, я их не смог выполнить по такой-то причине, да. И всегда население будет считать, что, ну, от нас не зависит, он выполняет руководящее указание сверху, да. Вот это вот...
Уровень доверия населения к власти как первый критерий все-таки здесь есть.
Ну, чем он измеряется? Вот чем он...
Соцопросы, ну, например.
Ну, соцопросы это настолько... настолько настраиваемая вещь, что доверие к результатам соцопроса, оно не минимально.
Хорошо, принимается, но так или иначе, когда рейтинги власти падают, многие на это обращают внимание, и это показывает прежде всего соцопросы. Андрей С. пишет: «Вот я улучшил жилищные условия, но я купил сам на свои средства. Никто бесплатно мне квартиру не подарил», пишет Андрей, указывая на то, что этот критерий, ну, наверное, не очень объективен. Позвольте парирую, Андрей, тогда. Если у вас много людей в регионе, которые позволяют себе улучшить жилищные условия, покупают себе квартиры, значит, у них есть деньги, значит, они их где-то зарабатывают, значит, экономика региона живет. Поэтому это тоже можно воспринимать как некий показатель. 7373948, еще один звонок приму, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Даже вопрос появился по поводу этих критериев. А критерии будут касаться только непосредственно глав регионов, которые от правящей партии, либо только с положительным стороны будут оцениваться. Потому что, насколько я знаю, те главы регионов, которые выбраны были как независимые кандидаты, как это называется, достаточно сейчас находится под сильным давлением со стороны прогосударственных, пропартийных структур.
Да, и вот здесь, кстати, как полагаете, вот эти критерии эффективности будут им как раз в помощь или нет?
Вы знаете, для меня на данный момент главный критерий – это наличие или отсутствие каких-то забастовок, митингов в регионе.
Уровень доверия к власти.
Я бы не сказал, потому что, вот как вы сказали, социология, а социология – это одна из самых больших лжей, или как называлось там?
Статистика. Говорили, вы да, немного статистика. Путаете со статистикой, но да.
Ну, извините, да. Ну, социологический опрос – это все настраивается путем опроса в нужных местах, нужных людей и, собственно, так далее. Поэтому для меня вот больше как раз наличие... правоизъявление, волеизъявление народа в виде демонстрации. Вот в таком плане. Это для меня более значительно, нежели...
А какая пропорция у вас? Обратная или прямая? Ну, то есть, чем больше демонстраций, митингов, тем лучше? Или чем больше, тем, соответственно, хуже?
Я вам скажу так, что чем больше демонстрации, тем, скорее всего, хуже работают силовые структуры. А если они... опять же, достаточно в крупных объемах происходит, как, допустим, сейчас в Архангельске,
да.
То это уже, допустим, на мой взгляд, у народа просто накипело. Накипело, и с этим уже никак бороться нельзя. Ровным счетом, как вот недавно слушал о забастовке врачей, я уже не помню, в каком регионе, итальянская забастовка, где врачи отказываются нарушать...
Строго следуют всем прописанным нормам, правилам.
Вот. И в данном случае, ну, я считаю, что главы регионов не справляются и...
Спасибо.
Нарушают права людей.
Благодарю за ваши комментарии. Сейчас уже 16.30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Кстати, новости есть и неплохие. Вот, например, сейчас, в эти секунды, агентство РИА Новости сообщает, что Медведев предложил увеличить премии правительства молодым ученым на 100%. Даже процитирую. «У нас есть, как известно, премии правительства для молодых ученых. Наверное, есть смысл рассмотреть вопрос о том, чтобы их увеличить. Потому что... все равно условия жизни меняются, есть и девальвация, и иные условия», сказал Медведев на совещании о развитии кадрового потенциала в сфере науки. Он попросил представить соответствующие предложения, хотя бы на 100%, посмотрим, пока загадывать не будем, добавил премьер-министр. Но сейчас к другим событиям. Организация шенгенского пространства должна быть пересмотрена. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, не исключив, что из шенгенской зоны нужно вывести несколько стран. Об этом он заявил на своей пресс-конференции. Народ держится еще за счет своих границ. Но чтобы быть открытым, нужны границы, нужны правила, сказал Макрон. Мы решили иметь общие границы. Знаменитое шенгенское соглашение, которое больше не работает. Лидер Франции подчеркнул, что необходимо пересмотреть миграционную политику, так как важна Европа, которая держит свои границы, которая защищает их. С нами на связи Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот это предложение Эммануэля Макрона, игра на публику или действительно здесь уже настолько серьезен кризис в Европе, что речь может идти о пересмотре Шенгенского соглашения?
Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, все-таки это не совсем игра на публику, хотя, конечно, нужно учитывать контекст этой речи макроновской, потому что это все идет в преддверии выборов в Европейский парламент. И, возможно, это позиция партии Макрона, «Республика на марше». Так что этот аспект имеется. Вот. Но, в принципе, Макрон не первый раз говорит о пересмотре Шенгена, о том, что нужно что-то делать. Это было и в предвыборной его кампании, и уже в многочисленных выступлениях, посвященном этой теме реформирования Европы. Вот. И действительно, но я думаю, что, знаете, вряд ли, наверное, это будет какой-то иметь практический выход, вот это макроновское заявление, потому как все-таки добиться, найти какую-то общую позицию по приему беженцев, и, соответственно, и по функционированию шенгенской зоны пока не удается.
Позвольте, но пик такого миграционного кризиса, он был уже пройден, и сейчас не так остра проблема беженцев в Европе. А почему он сейчас об этом вспоминает? Ну и кроме вербальной атаки на шенгенские соглашения, есть ли какие-то более-менее конкретные действия со стороны Франции?
Ну, конкретные действия – это призыв усилить пограничную службу Европейского Союза, которая действительно бы охраняла по, так сказать, внешним контурам шенгенскую зону. Но вся проблема и сложность заключается в том, что восточноевропейские страны, молодые европейцы, назовем их так, отказываются принять систему квотированного распределения мигрантов. Хотя, да, пик миграционного кризиса, который был в 2015 году, уже как бы остался в прошлом, но проблема-то не ушла, понимаете, постоянно пытаются проникнуть в ЕС, в Европу, с юга жители Северной Африки, жители Тропической Африки, и этот процесс вряд ли будет остановлен в ближайшее время.
Но речь, насколько я понимаю, шла прежде всего о внешних границах Шенгена, а о межгосударственных пока вроде как не поднимался, или сейчас это уже актуально в повестке?
Нет, но шенгенское соглашение предполагает свободное перемещение людей, понимаете? А если беженцы какие-то, условно говоря, появляются в одной стране, они могут свободно перемещаться и в другую.
Да, мы помним эти скандалы, когда на границах ряда государств просто закрывали эти границы. Да, да.
А потом, если это беженцы, то есть Дублинское соглашение, которое тоже, так сказать, там ряд есть пунктов и по приему, и прочим-прочим. Так вот, Венгрия, Польша, там другие страны Вышеградской группы отказываются принимать у себя вот этих мигрантов, которые уже находятся в Европе, и которые пытаются распределить по разным странам. Вот это главное, так сказать, камень преткновения во всех этих переговорах.
Насколько я понимаю, еще, да, просто Австрия может быть здесь сторонником тоже пересмотра шенгенских соглашений. Кто еще?
Кто еще? Ну, вы знаете, пока, я думаю, в общем-то, предложение Макрона, его изложение, его взглядов не находит поддержку у партнеров. Но мы вспомним его письмо в начале марта, он опубликовал тоже в преддверии вот этих европейских выборов, значит, которое было опубликовано в 28 ведущих изданиях стран, в которые входят в ЕС. И как-то большого энтузиазма это письмо и предложение, которые тоже касались и миграционных вопросов, не вызвало. Вот, поэтому я сомневаюсь, что вчерашнее выступление Макрона в части пересмотра Шенгена получит какое-то дальнейшее развитие. Тем более в преддверии европейских выборов понятно, что никто никаких телодвижений, что называется, политических в этом плане делать не будет.
Ну, выборы совсем скоро, поэтому, возможно, после этого что-то последует.
Ну, конечно, это программа его партии и его взгляды на будущее. Вот. Но, так сказать, сможет ли эта идея вдохновить соседей и партнеров, это еще очень большой вопрос.
Спасибо. Это был Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. А мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о скандале, который разразился в Екатеринбурге. Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, которая подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта, не содержалась под стражей, изначально находилась под подпиской о невыезде. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официального представителя Уральского таможенного управления. Она с самого возбуждения уголовного дела находилась под подпиской о невыезде, сказала собеседница. Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки сообщило, что Беляева была допрошена в качестве подозреваемой по делу о контрабанде наркотиков, и ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Информация подавалась как актуальная, хотя в действительности речь идет о событиях двухнедельной давности. О том, что девушка в течение всего этого времени находится под подпиской о невыезде, стало известно днем ранее. Таможенники остановили Беляеву еще 10 апреля, когда она пошла на почту за посылкой. Была проведена экспертиза, в результате которой указывалось, что в полученных ею таблетках содержался бупрепон, производное запрещенного в России эфедрона. В результате было заведено дело по части 3 статьи 229 пункт 1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов». Бупрепон не запрещен в России, но и не продается у нас. Многие граждане России с депрессией ранее беспрепятственно заказывали его из-за границы. С нами на связи Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот история с лекарствами, которые у нас заказывают из-за границы, а после этого что-то похожее на екатеринбургскую историю потом всплывает. Насколько часто, насколько это для нас проблема на сегодняшний день?
Ну, такая проблема существует не только для нас в стране, но и за рубежом тоже. Например, в Европе запрещены лекарственные препараты, сделанные на основе барбитуратов. Ну, а конкретно это карвалол. И если вы приедете в Европу с карвалолом, могут быть проблемы, поскольку это уже не закон об обращении лекарственных препаратов, это закон об обращении наркотических, сильнодействующих прекурсоров и так далее. Это факт в обе стороны, как к нам, так и к ним то же самое. Да.
Как решать эту проблему? Ну, просто получается, что вроде как безобидно, девушка заказывает некий антидепрессант, который не запрещен в Российской Федерации, и тут же может сесть.
Ну, есть два закона, я уже сказал. Есть закон об обращении лекарственных препаратов, я согласен с вашим высказыванием. Но есть еще закон о обращении вот этого списка наркотических, сильнодействующих и так далее. Есть два разных закона. К сожалению, да, девушка, к ней никаких, но она это просто не знала, но есть такая юридическая норма. Незнание закона не освобождает от ответственности. К сожалению, большое.
Безусловно. А тут, кстати, не специалисту была возможность разобраться в том, могут ли возникнуть проблемы в связи с покупкой какого-то препарата?
Мне кажется, это было бы для нее было бы сложно.
То есть это нужно вчитываться в состав препарата, а потом и разбираться?
Да, потом смотреть список, поскольку этот список сильнодействующих и так далее, он регулярно, уточняется и меняется. И надо отслеживать этот список, поскольку некоторые лекарственные препараты и вещества попадают в список, исключаются из списка. Ну, это такая жизнь фармакопейного комитета.
Могут ли у нас эти препараты рекомендовать те же врачи, например, с тем, чтобы люди заказывали их за границей? Или это исключено?
Нет, это исключено.
Как действовать в этих обстоятельствах? В принципе, ничего из-за границы не выписывать себе и не везти, например, из Соединенных Штатов Америки много антидепрессантов везут. Или как?
Конечно, лучше не везти. А если вы с депрессантами, это известная проблема, давняя проблема. В Соединенных Штатах это очень популярно. Лучше проверить этот список, он в открытом доступе. Его можно зайти в открытый доступ того закона и проверить запрещенные, незапрещенные эти вещества.
Идут ли навстречу правоохранительные органы, когда нечто подобное происходит? Или здесь как-то закон суров, но это закон?
Я не знаю, здесь надо сказать, конечно, это не ко мне, я не могу сказать. Скорее всего, это будет, к сожалению, здесь довольно жестко к этому подходят правоохранительные органы.
Насколько справедлива эта жестокость? Просто ваша оценка.
Мне кажется, несправедливо. Мое мнение. Личное мнение.
Спасибо. Это был Иван Василенко, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Еще раз подчеркну, девушка заказала себе препарат, польский антидепрессант, и когда пошла получать уже на почту, вот здесь и выяснилось, что в этом препарате есть такой спорный компонент, и сейчас заведено на девушку уголовное дело, она не сидит, она находится под подпиской о невыезде, но уголовное дело заведено, оно не закрыто, и, возможно, дойдет до суда, в результате чего девушка может получить реальное наказание. Будь то условный срок, будь то штраф, будь то реальный срок, но так или иначе, мягко говоря, непростая, неприятная история. Сейчас нужны уже ваши комментарии. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
О, хорошо, попал. Вы знаете, вот эксперт сказал по поводу того, что, мол, есть список. Да нету в этом списке конкретно тех вещей, которые он говорит. Это вещество, прекурс, непонятно. У нас много таких препаратов, и многие люди не знают об этом. Список есть, можно проверить. Но вы не можете понять, прекурсором является эта вещь или не является эта вещь.
То есть, условно, берем
там нет конкретно
буприон,
прям как препарата.
Вот берем буприон. Или буприпон, так будет корректнее. Его в списке нет, но он производный эфедрона, а эфедрон в списке есть.
Вот. То есть получается так, что человек должен знать еще, мало того, не только он должен быть прекурсом, а вдруг он может быть и не прекурсом его, а формула одинаковая по химическому составу. А вдруг там бензольное кольцо не так сделано? Это вот та же самая тема с тестостероном. Тестостерон-пропионат нет в списке. Но существует тестостерон один. А, например, химик один сказал, вообще-то, может быть, и не похоже. А, например, в МВД говорят, в их лаборатории говорят, похоже. У них все похоже. Поэтому вот список либо вы полностью готовите, огромный список, либо вы тогда, извините, ребят, вы хватаете человека, вот в данном случае, как эту девушку, учитывая то, что она, кстати, заболевание у нее есть, и
да,
она как бы не просто так заказала, тогда вы должны как-то обосновать все это дело. Вот так вот.
Внимание, вопрос. А может быть, просто ничего не покупать за границей для того, чтобы не попадать в подобные истории?
Знаете, тут как раз еще есть такая вещь, она же все-таки по контрабанде идет, а не по обороту. Получается так, что Тут еще надо и закон по контрабанде смотреть, что у нас можно ввозить. А вдруг ей скажут, что это вещество еще не просто так оно, а еще какое-нибудь имеет там...
Ну, секундочку. Здесь контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров или аналогов. Ну, то есть здесь контрабанда конкретных запрещенных препаратов.
Но она же не тонну везла. Вот они ее взяли с одной пачкой. А сколько там этого вещества содержит? Вот... Тут же еще и этот вопрос должен как бы рассматриваться.
Ну, давайте дадим рекомендацию всем слушателям.
Со списком... Вообще лучше тогда уж не заказывать, действительно.
Не заказывать, чтобы не рисковать и не вести с собой.
Потому что есть прецеденты, когда люди, вот смотрите, даже еще есть такое небольшое отступление. У нас же есть таможенный союз.
Да.
И люди через таможенный союз пытаются сделать. А их хватает и говорят, ребята, через границу прошло, как контрабанда. Поэтому многим совет, ну, ребят, лучше не заказывать такие вещи, если вы... Не аспирин просто какой-то заказали. Тогда уж не надо.
Спасибо. Когда ехали в Ригу, пишет 305-й или 305-я, не знаю. Когда ехали в Ригу на поезде по громкой связи, объявили, что корвалол и другие лекарства провозить нельзя. Но у меня мама сердечница и все время берет с собой корвалол. Пришлось спрятать. Погранцы проверяли, но не нашли. Немного поволновались, пишет наш слушатель. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вы знаете как, есть такая народная пословица, в дурдоме валенки целуют. Точно так же мы понапринимали законов, а теперь их пытаемся обойти или же что-то придумать. Вот у меня был такой случай. Продается ацетон. Обычный ацетон технический, который вот в магазинах, где вы краску там случайно за мной испачкались, вытираете. Вы знаете, что его нельзя продавать?
Ну, потому что да, его также используют для...
Там есть прекурсоры, которые, значит, это самое, могут являться как это самое, как наркотическое вещество.
Ну, помните борьбу с крокодилом?
Не, подождите минутку. Почему весь Советский Союз, вся Россия должна страдать из-за одних идиотов? Вот почему так? Вот этот умник, который сейчас выступал, говорит, не везите лекарства. Да наша фармацевтическая промышленность в глубоком анусе. Как людям лечиться, понимаете как? Сейчас любое лекарство возьми из-за границы, привези, там миллиграмм
могут найти.
Вещества присутствует. Любое.
Здесь
вот у меня жена больная онкологией. Мы покупаем лекарства за границей. Как быть? Ну, хорошо, меня пока без ничего не проверили, нигде ничего. А как быть людям? Мы в аптеку, больной человек придет, ему дадут, ну, аспирин в виде мела. Он поест и завтра пойдет на кладбище своими ногами. Все, больше ничего. Мы придумали законы, давайте бороться с теми идиотами, которые эти законы придумают и продают тоннами наркотики. Понимаете как? Тоннами, не миллиграммами, не там супер тонкие весы.
Значит, смотрите, я вам так отвечу. У нас есть всегда и будут люди, которые захотят заработать на легальных, полулегальных веществах. Вспомните настойки боярышника, которые у нас стали запрещать. Вспомните борьбу с наркотиком крокодил, который делали из компонентов, которые можно было купить в аптеках, и после этого начали запрещать определенные лекарства в Российской Федерации. Напомню про тот же самый корвалол, который нельзя, да, ввозить в Европу, потому что там содержатся запрещенные в Европе компоненты. Поэтому такая палка о двух концах.
Нет, послушайте, минутка. То, что касается у них за границей, это их.
А это наши. Это наши проблемы. Ну да.
Да. Мы корвалолом лечились постоянно.
И лечиться будем. И зеленкой тоже, я с этим не спорю.
Да. Вот, ну нельзя же маразмом заниматься, вы поймите, вы взрослый человек.
Где граница?
Понимаете?
Где граница? Вот здесь маразм, а тут не маразм.
Границу тогда, если пишут такие идиоты законов, тогда должны они определять, условно говоря, границу. Почему в этом законе нет, условно говоря, 1000 рублей штрафа? Вот за этой женщине, которая находится сейчас вот под подпиской о невыезде. Почему? 1000 рублей и все.
Она не знала. Мы предполагаем, что она не знала. Мы предполагаем, что она не знала.
Так, хорошо, давайте смотреть тогда, в каком количестве она их привезла. Можно выпить ящик этих таблеток и получил кайф.
Вот, видите, вы уже начинаете уточнять все-таки. Интересно, знала она или нет? Интересно, в каком количестве она выписала это лекарство? То есть, если это ящик, это одна история. Если это одна упаковка, другая.
Мы идем на меньшее путем сопротивления. Мы не пытаемся помочь человеку или наладить, чтобы сюда приходило импортное лекарство. А мы давай запретим все сразу, и все проблемы уйдут, понимаете как? И будут красиво жить таможенники. и служба наркотическая, и все будут хорошо жить, а люди будут помирать. Давайте сделаем так.
Спасибо. Вот спасибо, спасибо. Ну, или альтернативный вариант все-таки покупать те лекарства, которые не запрещены в Российской Федерации. Правда, их список лучше, конечно, уточнять у специалистов. Что еще? Если человек хочет вмазаться, он это сделает как угодно и чем угодно. А если человек болеет и умирает, и в его стране нет аналога, это настоящий фашизм. Об этом пишет слушатель, который подписывается как Алехин. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, Леонид. Вы знаете, меня смущают две вещи. Во-первых, это считается контрабандой. Каким путем? Дело в том, что контрабанда – это скрытый провоз через границу. А это же пришло по почте, то есть это прошло таможню.
Да.
Все, что поступает к нам, вот из Китая, откуда угодно, проходит таможню. Это растаможено. Если бы таможня перехватила, еще можно было о чем-то говорить.
А ну, так я так понимаю, таможенники за ней, собственно, и пришли. То есть оттуда сигналы поступил на почту. Ну как, вот так, она пришла на почту.
Нельзя ни за кем приходить, они должны прекратить. То есть они должны задержать, потом вызывать. А как это так? Вот подумайте, что происходит. Это раз. Во-вторых, понимаете... Вот это у нас очень интересная какая-то система. Все время, когда спрашивают следственные органы о чем-то, они говорят, у нас нет сил. Говорят, мы так работаем. Возбуждаем дела по обстрелу Донецка, еще кого-то. И вот уголовное дело открыли. Это сидит человек, у него это дело лежит. Он говорит, у меня 20 дел в производстве, в том числе и это. Понимаете? То есть это замкнутый круг. И последнее, что я хочу сказать. Что вы там не врали о всяких успехах борьбы с наркоманией, все определяется вот просто. Совсем просто.
Как?
Подорожали наркотики или нет? Вот если они подорожали, да, борьба идет. Когда в Нью-Йорке стали бороться с наркотиками, они 8 раз подорожали. 8.
Сейчас, а у нас... смотря какие наркотики.
Все. Так дело... Объясняю вас. Как только начинается борьба, перекрываются каналы, это закон рынка. Должен рынок.
Я понимаю, о чем вы рассказываете, только как это, люди сведущие мне как-то рассказывали о том, что огромное количество препаратов производится в том числе и в Российской Федерации, ввозится какими-то хитрыми способами, поэтому на все уловки правоохранителей находятся контруловки со стороны тех людей, которые привозят запрещенные вещества, и эта борьба не завершится никогда, судя по всему. Ребятки, хватит уже этой ереси насчет эфедроновой основы. Она определяется всегда по списку, а здесь, в Европе, коммерческими способами проталкивается разрешение продавать полу и наркотические вещества, метадон, субитекс, например. Не равняйте продажу запрещенных препаратов под культурными вывесками. Об этом пишет наш слушатель откуда-то, как раз из Европы. Ну, еще один звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, пожалуйста.
Но если бы ее задержали на таможне, то это была бы не контрабанда, а попытка контрабанды. Но дело даже не в этом. Вот у меня есть лекарство от давления, вернее, от полного его отсутствия. У него состав входит кофеин. Я точно знаю, если я передвигаюсь по России, у меня есть выписка из истории болезни о том, что мне это лекарство положено. Если мы летим куда-то за границу, у меня есть перевод этой выписки, заверенный в консульском отделе на французском, иврите и украинском языках. Чтобы не приведи Господь, мне кто-нибудь не взял за руку. И незнание этого не освобождает от ответственности. Хотя я хочу сказать, что эфедрина всю жизнь лечили и насморк, и кашель в свое время.
То есть вы за то, чтобы эту девушку, конечно же, подробнейшим образом исследовали, не было ли какого злонамерения с ее стороны, а после этого пожурили и отпустили, если бы выяснилось, что она действительно не знала, ну и вот попала по незнанию.
Но ведь она же действительно это сделала. Мало ли чего я не знаю, чего вы не знаете, мы же не творим все подряд, правда, Владимир Викторович?
Да, но у нее есть возможность просто взять и заказать этот препарат, а потом ее под белые рученьки возьмут где-то на почте, а она ничего плохого не хотела.
Но она не знала, это не освобождает от ответственности. Я же не говорю, что ее надо посадить.
Вот.
Сделать ей какую-нибудь гадскую гадость, ее избить, посадить и все прочее. Я же об этом не говорю, я даже не говорю о привлечении к уголовной ответственности, я говорю о проверке.
Спасибо, это была... Анна, сейчас уже 17 часов, новости.